Птушки без гнездов. Успомины Ларисы Єнюш.
Гегенна.
Читая Зинаида Бондаренко.
Мінчанам часом приносили передачи, але ніякого візиту, ніякого ліста нікому не дозволялося отримати, хоч би він сидів гади. Ніяких чоловічих почуттів садисти не розуміли. Одине, що до їх доходило, це хваліть Сталіна і комунізм. Аб Леніні тоді не вспоминали. Люди ратувалися гэтым. Не раз давав мені Коган зрозуміти, що для мене гэта не тільки ратунок, але й кар'єра. Я ведала, що іначе загуба сыну, мужу і усім нашим родным, але стать супраць людскасці, адрачыся ад Христа і змяшацца з гэтым жудасным зоапаркам я не магла. Мне страшны быў іх выгляд, а яшчэ страшнейшым здавалася тое духовае апусташэнне іх і адсутнасць у іх усяго лепшага ў чалавеку. Я не могла забыться, с какой радостью констатовал Коган, что есть достатково материалу, каб осудить меня. Значит, не цікавила их моя вина, тіні вина. Им был потребный материал для зняволення человека. О, гуманизм 19-го стагоддзя, як далеко мы отступили назад. Нарешті меня выкликали. За столом, полным папер, сядел некий третий следователь, сядел и умолчал. Прибег Коган, сел, гортал некие журналы и бурчал скрозь зубы, что есть два урады, два президента белорусские за мяжой. Я молчала, бо до меня никто не свертался, и он вышел. Чужий следователь продолжал сядеть, а я супрать его. Так мы просядели день безумно молчки. Казали мне потым, что гэта яны робяць на канцы следства з усімі, а я ўжо чаго не перадумала тады. І вось мой суд. Усе незвычайныя падзеі ў майго таты былі ў лютым, ён не любіў гэтага месяца. Я заўважыла, што я і гэта па ім аддзедзічыла. Я ведала, што судзіць мяне будуць не іначе, як у лютым. 7 лютого я выменила за нейкую ружовую деталь своей белизны крыху папироса у мужу, кусочек хлеба и кавалочек сала, тоненький-тоненький. Меня посадили у знаменитое досягнение советской культуры «Чорный воронок», привезли под нейкий дом и увели у середину. Была там загородка для нас, лавки для некого, стол для судей, выше крыху и на ободранных стенах вусаты «Отец народов». Было некалькі конвоїров. Одночасово амаль увели моего мужа. Конвоїр одразу на его обрушився, але я так само грубо, як ён одразу нахабника присекла, и ён, видовочно, спалохався мене, бо замовк. Увайшов суд. Нам загадали устать и сесть. И почалися обвинувачивания. Я уже докладно не памятаю, але вина моя была комитет самопомощи в Празе, а мужева тое, что ён быў у слонями по командировце. Нешто говорили, а муж худы, страшны, без зуба напереди. На никого не услухався, только поглядал на мяне про слезы и шептал: «Мама, мамочка, вось я тебе принес чесночок, и он так подобный на лиллю, якія ты любиш. Думай, что гэта кветочка лилля. Третьего ж была годовина нашего веселья. Я выпросил тебе чесночок у баптиста. Я ему дала свои подарки, и мы амаль не звертали уваги, что говорить до нас опричники. Гэта был Верховный суд БССР при военным прокурору. Сядзела там нейкая баба, а председателем яго быў нейкі Шаўчэнка. Гэтае аднафамільства Гіцля і генія мяне бянтэжыла. Нарэшце далі мужу апошнія словы, і ён заплёўся ў словах, і пасяклі яму слёзы. Я штурхнула яго ў бок, але ён плакаў. Маё апошняе слово было злосным. Я успомнила смерть бацькоў и усю их суровость, несправедливость. Амаль лаялася з імі, бо і гаварыць не было там с кім. Суд вышел, але не паспеў выйсці, як ужо вернуўся назад. Знача, вырак быў ужо гатовы, і працэс суда быў суцэльнай камедыяй. Гэта ж амаль як у Гітлера, а той Мандрей, падумала я сабе. А нам читали вырок по 25 годов ИТЛ кожному, без конфискации маёмости, с той причины, что у нас ее нема. Мне подкосились ноги, але злость и ненависть до садыстов вернули мне силы. Я выслухала усё до конца. Бедные люди, бессильные створения, подумала я. убогая держава мучених і мучителів і других між іменями, а той Шевченко, між іншим, почав говорити. Лариса, ми за воровські організації даємо по 10 лет. Ми вас пересудим. Ми не имели бы места для вас, если бы вы были с нами. Но вы с этими бандитами, вы пишите, мы вас пересудим. Не, Катюха, я не буду с такими, як ты. Суд дышов, починалось меркаться, нехто поглядав под вокнами. Нас с мужем покинули сидеть, притихли конвоиры. Мы размовляли, вспоминали сына. Але что скажешь у хвилину страшенной безнадейной разлуки, коли одорвавши сына, разделяют тебе людоеды с семьей, со светом, с культурой, с усим? Гэтак само стоять над могилами, от яких одыходить у пустечу. Нарэште нас вывели, нават конвоиры затемили, что судили нас ни за что, але что тут не Чехословакия. Нас вывели на заснеженную улицу. Горели огни, мы шли разом, конвоиры за нами. Дорога была, як на Голгофу. Нечому я попросила мужа, каб забыл про мяне, что буду удячная кожной жанчыне, якая облегчыць яго терпенье и одиноту. Смешно было думать про себе перед открытою могилою. Хотелось только, каб другому лягчэй, каб лепей. Небачно побач с нами кручаў сын. Имя его мы не называли, бо, здаецца, померли б от гэтага. Нас привели под некую вязницу, где муж жил уже 3 тыдні. На мяне чекав ворон. Мы обнялися, я захисталася на ногах, як у буру. Завезли мяне зноў у тую американку. Начальник вязницы, отправляючи мяне на суд, сказал мне, что дадуть мне 3 гады. Тепер ён подышоў до мяне и сказал, что хотел, каб я была сильной, тому махлявал. Я засталася сама и думки про здек над нами, про сына, про загубленное житё адымали розум. У голове стукали словы «Где гора? Где боль? Свой денеж, поэтка Лариса Генюш». Пришёл начальник. Мне принесли мои речи. Земляк з лазов грубо мяне вылаяў, и начальник сам понес мои речи до воронка. Мяне завезли у вязницу для осуджаных, у нейки бывший палац з вежами, и упустили у камеру жанчын. Як я пасля разгледзела, земляк з лазоў пацягаў шмат маіх рэчаў, а мужавыя скураныя светлыя рукавіцы, якія нечаму трапілі да мяне, дык знасіў да рэшты. Народжаная ў полі, выгадаваная ў полі, часта чужая паміж людзьмі, я магла б зусім шчасліва жыць, калі б толькі слухала голасу свайго сэрца. Яно мне падсказвала заўсёды непамыльную тактыку. А я часто починала думать категориями других людей, и это меня вело не туда, где треба. У вязнице я была сама, и уже не инстинкт, а выразные сны вели меня, тримали, попереджали. Это не смешно, это саправды так. Перед арештом снилась мне церква, и я ведала, что это тюрьма. Ничто не могло меня выратовать. Бог добрал розум моему мужу, и это был мой лёс. У пісыку перед кожной неприемностью попереджал меня завсёды нехто з моих померших, особливо перед допытами. Мне снилася моя доля, долгая рака, вода, дождь, и мы с Юром наскрозь промоклые брыдем и брыдем поёй. Раз мне приснилось землетрясение, и нейка жанчына сказала мне, что разлучить нашу семью. Так же и сталося. То и знов бачу я у сне... Мятлуй чужий збор законов, и через в окно крыху видать свет. Прояснится ваша доля, сказали мне, але судить вас будут по чужих законах, выдадут с Чех. Мой чешский следователь мел туберкулез, был худый, страшный, хоть молодый. Одночи приснилось мне, як он пришел в нашу камеру и каже, доля у нас однольковая. Я маю туберкулез, а вы раны христовые». Это было ясно. А у Менску перед кожным тяжейшим допытом збирались ли мяне мои батьки, браты загинувшие, то кричали на меня, на во что сюды трапило, то радили, то шкодовали, то просто обступали меня на вокал, заводили у жлобовцу у хату свою, и я завсюды чулася не одна.
Аудиокнига з успамінами Ларисы Геніюш «Птушки без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.